Нравится твой кот, который вписался в наш разговор. У меня такая же подушка есть, как у тебя.
Все было. Были приключения.
Общее прошлое.
Мистер Бин такой тут.
Привет, меня зовут Лера.
Привет, меня зовут Юля, и вы смотрите наш видеоподкаст «В стол».
Это наш первый подкаст. Мы решили записывать не просто аудио, а еще и видео. И нам очень страшно, потому что мы никогда не выкладывали что-то подобное в интернет. Сегодня мы будем обсуждать наши страхи и как это вообще начинать что-то новое.
Мы выкладывали такое в интернет, но не такое. Ну, то есть мы все выкладывали видео, мы все выкладывали фотки в Инстаграм, мы все очень сильно делились своей жизнью. Кто-то больше, кто-то меньше. Но подкаст мы еще не записываем.
Да, сейчас все записывают подкасты, и мы решили записывать подкаст, а еще мы хотели записывать видео очень долго. То есть у нас такая длинная причина, почему, но еще длиннее причина, почему нет. Почему так страшно записывать вообще подкаст? Ну вот, какие, Юля, у тебя есть причины? Что тебя останавливает?
Ну, мне кажется, нас обеих останавливает. Во-первых, все боятся что-то новое начинать, то, в чем особенно не шарят и не разбираются. То есть слушать-то мы все слушаем, ну не все, окей, мы слушаем. И у нас есть какие-то вещи, что сказать, мне кажется. Но записывают обычно подкасты люди либо по каким-то профессиональным своим темам, в которых они спецы, либо люди, которые журналисты, например, и они хорошо говорят и хорошо преподносят новости, могут нормально формулировать свои мысли. Мы как бы не совсем ни то и ни другое, мы не можем обсуждать ничего сугубо профессиональное, мы не психологи, мы не там кинокритики, мы можем только смотреть со стороны, это, наверное, одна из важных вещей, которая останавливает тоже.
Ну да, для меня тоже очень страшно показаться экспертом там, где я не являюсь экспертом. И для меня очень страшно еще получить обратную связь, которую я сама себе как бы говорю, о том, что я плохо говорю на камеру, о том, что я плохо формирую мысли, о том, что я плохо, не знаю, А, Б, Ц, Д, да. И из этих вещей это как раз же часть того, что когда ты делишься чем-то, ты можешь получить какую-то обратную связь, какой-то отклик. И, наверное, это одна из вещей, которая меня пугает очень сильно вообще во всем, в чем-то новом, особенно публичном. Ну, у тебя ведь тоже был опыт публичных выступлений, каких-то, не знаю, публичных вещей. Я думаю, это очень похоже. Потому что вот сейчас мы с тобой разговаривали, не знаю, 10 минут назад, до того, как мы начали запись, и у меня было совсем другое ощущение. То есть мне вот сейчас даже физически как-то сковано, знаешь, так как будто я не могу расслабиться. Хотя это был абсолютно такой же сетап. Мы даже записывались до этого, до того, как мы начали вот эту версию делать. И почему так, вообще сложно понять.
Ну, потому что любая деятельность, которая подразумевает выступление, подразумевает то, что на тебя смотрят другие люди, она тебя, естественно, нервирует. Ты боишься быть оцененным. Ты сам оцениваешь всех, но ты боишься быть оцененным больше всего. По факту людям на тебя наплевать. И когда ты смотришь на других людей, и они в чем-то лажают, ты ни в коем случае не набрасываешься на них. Ну, то есть ты увидел что-то или даже не заметил, что кто-то лажанул, и все. А когда ты сам лажаешь, и ты это чувствуешь, то для тебя это катастрофа вселенского масштаба просто, особенно если это происходит на глазах у других людей.
Да, и здесь сразу встает логический вопрос. Почему же мы так сильно хотим выложить эту запись?
Например, у нас у всех есть Инстаграм, и у нас все равно есть самоцензура, которой мы подвергаем каждый свой, я не знаю, снимок, видео. И в какой-то момент ты уже начинаешь... Кто-то начинает, кто-то, наоборот, с этим завязывает. Ты гораздо спокойнее относишься к своему собственному творчеству. То есть если ты позволяешь себе один раз выложить что-то неидеальное, то потом, со временем, ты начинаешь больше признавать себя, что ты не идеален. Ты понимаешь, что по большому счету всем плевать, и это нормально. И таким образом ты принимаешь себя, ты становишься более уверенным в себе, или, по крайней мере, ты не так сильно ругаешь себя за то, что у тебя что-то не получается. И это супер важно и в работе, потому что в работе мы постоянно себя ругаем, потому что что-то происходит не так, как мы хотим, и это нормально. Но почему-то ты думаешь, что ты виноват во всем на свете. нужно с этим разбираться, это очень долгая и кропотливая работа.
Mm. Ну, мне кажется, здесь еще не только ведь... Вот из страхов мы перечислили страх того, что нам страшно, подтверждение мыслей о нас самих, которые мы слышим, да? То есть там такой прям многоуровневый этап, что мы думаем о том, как мы плохи в записывании. Я думаю, то есть вот эта борьба со страхами как один из мотиваторов, да? Почему мы хотим вообще записаться, почему мы хотим это выложить. Я думаю, второе — это еще услышать какой-то отклик. То есть я думаю, многие люди начинают что-то новое, особенно сейчас в эпоху карантина. Мы записываемся в мае 2020-го. А это такой просто уже несколько месяцев мы сидели в заперти, люди попробовали печь банановый хлеб, я не знаю, что еще было в тренде. В общем, все попробовали какую-то аэробику дома, не знаю, новые этапы медитации. Я не знаю, что конкретно, но был какой-то этап нового. И даже если ты не делаешь что-то большое, не начинаешь новый проект, у тебя все равно есть какой-то страх облажаться, страх того, что все пойдет, не знаю, как это, первый блин комом это называется, да? То есть вот у нас эпизод «Первый блин», наш первый запуск, это такой запуск против страха, я не знаю. То есть у тебя есть куча вещей, которые тебя пугают, но если ты это сделала, и ты увидела, что кто-то другой это сделал, наверное, это тебя как-то стимулирует, что да нет, все не так страшно. То есть мы с тобой вообще ни разу не какие-то популярные люди, мы самые, не знаю, обычные люди, если у нас это получается, то, может, это кого-то может смотивировать сделать что-то самим, не знаю.
И важный, мне кажется, очень важный пойнт, что даже если у нас это не получается, то в этом совершенно нет ничего страшного, и мы не какие-то там ненормальные, сумасшедшие, и с нами что-то плохо, и поэтому у нас не выходит, а просто оно не выходит и не вышло, ну и что, ну и ладно. Развернулись и дальше пошли.
Мне еще очень нравится, как мы это воспринимаем как личное поражение. То есть, по факту, вот нас с тобой два человека, ты и я, да, Юля и Лера. И у нас есть третья часть, это наш подкаст. И у нас с тобой совсем не работает эта связка, что так-то нужно, не знаю, фокус перекинуть на подкаст. Что это не у нас с тобой не получается совсем. То есть это не мой личный провал, что мой подкаст такой ужасный, что никому не понравилось, что мне мама позвонила и сказала: «Лера, какой ужас, нельзя так выкладывать». Не знаю, какой там уровень страха, да, случается. А то, что это наш подкаст, как, не знаю, какой-то продукт, что вот он не получился. Я думаю, это в целом отношение к неудачам, отношение того, как нас порицали в какой-то момент, да, как у нас какой-то опыт сложился, от того, как что-то случилось, и как сильно было больно, как сильно было неприятно, когда эта неудача произошла. И ты уже настолько научен этим опытом, ты уже настолько прожил вот это вот все, и ты такой: ну да, вот я вот сейчас вот попробую, и у меня ничего не получится, и эта неудача случится снова. И вот из-за этого вот этот страх, он меня прям сжимает внутри. И, ну, я очень рада, что мы это делаем.
У меня вообще ассоциация сразу, как только ты сказала, что есть ты, есть я, есть подкаст, да? И мы воспринимаем это на свой счет. У меня сразу возникла ассоциация с родителями, которые требуют от своих детей олимпиад, побед, пятерок. А если ты двойки получаешь, то ты лох последний. И это конкретно моя ошибка как родителя, что мой ребенок двоечник. И родителю стыдно, а по факту этот ребенок, он ребенок, у него свое видение. Может быть, он считает, что двойки — это нормально, может быть, он вообще против системы оценивания, это так-то, ну, не самая лучшая система на свете. И вот мне тоже кажется, что если не взлетит, то проблема не в том, что мы какие-то не такие, а в том, что, ну, не взлетело, все, ну, что сделаешь.
Да, и разочаровать своего внутреннего родителя, потому что сейчас мы уже выросли, наш родитель... которому мы не порадуем своим идеальным подкастом. Причем что такое идеальный подкаст, тоже непонятно, да? Можем сейчас немного про это поговорить. А я думаю, это одна из составных причин, да, вот этих страхов. Почему это так страшно начать что-то новое? То есть это не оправдать ожидания своих внутренних вот этих вот, не знаю, требовательных родителей, которые тебя в детстве, возможно, просили очень сильно стараться, и ты боялся их разочаровать. И мы до сих пор боимся этого разочарования, этой боли, этого, не знаю, позора. То есть ты таким, не знаю, позором это можешь сказать.
Слушай, ну да, мы боимся, но при этом мы пытаемся что-то с этим сделать. То есть можно же вообще сидеть, ничего не делать. Или, например, то же самое к работе относится. Мы что-то делаем, что-то вносим, что-то привносим в свою работу или меняем вообще работу. это все равно смелость. Это очень смело что-то делать новое. И в данном случае это тоже очень смело. Ну и пускай это просто... Ну и пускай все записывают подкасты. Ну и что? Но это прикольно, это новый опыт. И мы посмотрим на себя со стороны. И с другой стороны мы на себя посмотрим. И, может быть, кто-то другой из наших знакомых посмотрит на нас с другой стороны. Может, поймет что-то лучше о нас.
А знаешь, какой у меня еще есть страх? Того, что ну, наша дружба, наше вот это общение... оно перестанет быть близким, оно перестанет быть искренним. Я думаю, это одна из частей, когда вот мы решили записывать подкаст, потому что у нас такие, не знаю, довольно интересные для нас самих разговоры, и мы подумали, что это как вот этот диалог, иногда это дебаты, иногда это, наоборот, какое-то совместное рассуждение, они могут быть интересны кому-то, да? То есть первое, это что это никому не интересно, второе, что наши разговоры глупы, а третье, что мы потеряем даже эти разговоры, как итог нашего подкаста. Вот у меня есть еще такой страх, что у нас дружба как-то из-за этого порушится.
Есть же семейные пары, например, у которых есть совместный бизнес. И это никак не рушит их семьи, а наоборот укрепляет. И есть, например, бизнес, который организовывают друзья. Общее дело в любом случае людей сближает. Ты чаще общаешься с человеком, ты лучше его узнаешь. И кроме того, помимо подкаста, мы же не перестанем разговаривать. И у нас останутся какие-то темы, которые мы не сможем, например, в подкасте обсуждать в силу каких-то причин.
Ну да, я согласна, что я думаю, здесь очень важно... понять, что мы здесь в позиции сотрудничества. И вот этот баланс власти, да, то есть когда мы дружим, мы кооперируем, мы сотрудничаем, да. И когда мы готовим какой-то бизнес, какое-то общее дело, какой-то общий проект, да, неважно, что это, у нас выстраиваются отношения немножечко не для... Ну, там появляется другая мотивация, да. То есть если... Почему мы дружим? Тоже хороший вопрос. И почему нам эти разговоры важны? Потому что у нас появляется какая-то близость, у нас появляется какое-то... ощущение того, что нас слышат, и мы слышим, да? И вот этот момент, его очень легко потерять, потому что, вот, например, сейчас, да, как я себя ощущаю в моменте, мне очень дискомфортно. Мы уже разговариваем 15 минут под запись, и даже несмотря на это, я еще не до конца расслабилась. То есть у меня вот это ощущение того, что мы в опасности, да, что что-то... Ну вот мы... что нельзя до конца расслабиться, то есть я не до конца следую мысли, как бы я это делала без записи, да.
Мне кажется, к этому привыкаешь.
Да, я согласна, к этому точно мы привыкнем, я надеюсь, в какой-то момент мы, ты и я. Но вот я, наверное, вот этого еще боюсь, то, что мы потеряем глубину наших разговоров.
Да, у меня тоже такой страх присутствует, и ты, во-первых, зажимаешься, когда ты понимаешь, что идет какая-то запись. Ты, во-вторых, цензурируешь себя.
Что ты думаешь, что ты скажешь?
Да, не дай бог. А еще слова-паразиты, если ты знаешь, что ты, например, в каких-то местах не очень хорошо говоришь, то ты лишний раз задумываешься, это дополнительные мыслительные процессы, и это все еще медленнее получается, и ты сразу стопоришься, искренность теряется, мысль угасает, все вот это вот.
Да. Не знаю, можно, вот смотри, можно к новым начинаниям относиться... как к чему-то классному, это же как приключение новое, это что-то, какой-то захватывающий момент, да, то есть, например, ты едешь в путешествие в страну, где ты ни разу не был, и в большинстве своем ты очень радуешься, ты как бы, ты в предвосхищении, да, ты в предвкушении, тебе хочется туда поехать, ты там думаешь, планируешь, бла-бла-бла. И вот мы, когда готовим этот подкаст, мы же, в принципе, тоже эту запись, мы ее продумываем, мы ее планируем, мы ее предвкушаем. Но из-за того, что мы боимся вот этих вот страхов, да, которые мы перечислили, там, страх осуждения, страх каких-то, не знаю, порицаний, страх потерять дружбу, страх подвести кого-то, да, страх быть неидеальным, если уж на то пошло, да, то из-за всего этого у тебя настолько большой вот этот перевес вот этих эмоций негативных, и ты прям сковываешься, и, конечно, проще вообще не начинать, да. Я думаю, здесь для меня хорошо всегда работала вот эта эмоциональная уловка, что если мне не понравится, я всегда могу прекратить.
Да.
И ведь это же правда. То есть если у нас ничего не получится, это наше свободное какое-то, не знаю, свободное начинание. Мы не подписали договор, мы никому ничем не обязаны, кроме друг друга. То есть это будет странно, если мы вели подкаст вдвоём, потом такие, это будет соло-подкаст. But anyway. И вот эти вещи, я думаю, это тоже важно как бы внутренне какая-то уловка, да, внутренняя договоренность, что если у меня совсем не понравится, я всегда могу это бросить, я никому ничем не обязан. Я думаю, это классно, иметь в себе вот это ощущение того. Но здесь, смотри, вопрос стоит, как ему не поддаться? То есть вот у меня очень часто бывает, что я начинаю какой-то новый проект, мне он дико нравится, но в какой-то момент, когда наступает первая сложность, например, на работе, да, мне дают какой-то новый проект, у меня новый проект случается, типа, там, не знаю, раз в пару месяцев. И каждый раз я очень радуюсь, особенно если это что-то, что мне интересно, что вкладывается в мои какие-то там, не знаю, ожидания, планы, перспективы. Но потом, где-то через месяц, наверное, у меня выходит вот это перегорание. То есть я уже не смотрю на это как на какой-то шанс, я смотрю на это как какую-то обузу. У меня так со всеми начинаниями. То есть проходит вот этот медовый месяц, и ты уже такой, ну, а что мне с этим делать? Как я буду, не знаю, зачем вообще мне это? Да, ну, проще там, не знаю, скинуть это. Там, в сроки не уходим, все, убираем. У тебя не бывает такого? Когда хочется все бросить?
Касательно работы нет. Ну, у меня бывает такое, что я не могу больше вот это вот. Я сажусь просто и такая, все, я больше не могу. Вот это у меня есть. Раньше, когда я была маленькая, например, я, если садилась читать книгу, для меня было очень важно дочитать ее. Смотрела фильм, важно было досмотреть. То есть в детстве тебя так воспитывают, что если начал, так уж делай. Не умеешь, не берись.
Ты знаешь, это похоже на доедай до конца. Типа, вот ты начал, обязательно закончи.
Да, да. Все должно быть закончено, все должно быть сделано полностью. И с одной стороны, у меня эти стереотипы еще живы, и то есть про кого-то, там, кого-то критикуя, там, у себя в голове, я могу сказать, что, ну, сама себе могу сказать, что вот вроде взялся, вот вроде начал, чё бросил-то? Что это такое? Почему ничего не вышло? А с другой стороны, ты понимаешь, что человек волен решать сам, что ему делать, что не делать. И я перестала дочитывать книги. Мне рассказали про правила 30 минут для фильма, что если ты смотришь 30 минут, тебя не цепляют, кидают.
Нет, видишь, кто-то авторитетный такой подошел и сказал, Юля, можно не досматривать? Ты такая, блин, даже есть правила, круто, не буду досматривать.
Ну, раньше я просто не досматривала, но сейчас мне сказали, что есть правила, и я теперь не досматриваю по правилу. Это очень классно, мне нравится. Ну, короче говоря, это очень... Спасает, да. Это спасает, что тебе разрешили, что так можно. Это какие-то установки с детства, которые нужно переживать. У нас много установок.
Ну вот я согласна. У меня очень сильно это отзывается, что нельзя бросать начатое. Что это вот, знаешь, такая прям какая-то большая фраза. Я представляю какими-то бетонными буквами, написанные на асфальте просто. Такое, пф, её фиг выпаришь. И это даже, вот даже в мелочах, то есть мне очень сложно, если об этом не задумываюсь, остановить себя в моменте еды, когда я уже наелась. То есть для меня, если я положилась слишком много еды, я никогда не остановлюсь ее доедать. Там была даже какая-то, знаешь, по-моему, сказка, что тебя съест серый волк, если ты там не доешь. Что-то серый волчок тебя заберет, там какая-то... Неважно, короче, была какая-то даже детская страшилка. Ну, это понятно, это откуда все происходит в старшем поколении. То есть там был какой-то дефицит, важно было доедать, бла-бла-бла. Но у нас такого нету, и это доходит до каких-то глобальных вещей. То есть высшее образование. Я никого не призываю бросать высшее образование, но у меня этих 3 диплома, и как бы я не уверена, чем они мне вообще помогли. Ну как бы, с одной стороны, конечно, это мне помогло и бла-бла-бла, но второй бакалавр, который был у меня по экономике, не знаю, мне он объективно мало дал каких-то...
Слушай, да и первый.
Первый я не согласна. Первый... Может быть, диплом нет. Первую мы с Юлей учились вместе на радиотехнике и телекоммуникациях. Вот. С инженерное образование.
Но при этом мы не имеем ничего общего с телекоммуникациями. Мы же имеем что-то с
радиотехникой. Оправдалась, согласна. Ну, мы работали больше в хардвере, я думаю. Сейчас у нас жизнь в софтвере, не знаю. Короче, да, и не суть. И вот первое образование, я думаю... Для меня сейчас ретроспективно это было хорошим решением его закончить. То есть сам диплом, он какие-то, ну, плюшки мне дал во взрослой жизни, да, технический диплом. А вот второе образование, второе, учитывая, что у меня была магистратура тоже в каком-то, ну, такому, у меня магистратура управления качеством. Ну, когда я заканчивала свой второй диплом, я вообще не планировала поступать в магистратуру, потом я поступила, там были разные причины. Но в целом, я думаю, если бы я могла себе позволить в тот момент, когда я заканчивала второй диплом, да, у меня была программа двойного диплома, и там был целый год, когда я занималась только вторым дипломом, потому что там нельзя было защищать почему-то один диплом один год. Вот, я там долги досдавала, и вот именно на этом этапе мне это уже не приносило ни радости, мне это совсем не приносило каких-то знаний, да, то есть это было вот именно, когда ты учишься ради того, чтобы что-то сдать. Тебе неинтересно, тебя подстегивает только мотивация того, что если ты не доучишься, то ты провалился, то ты какой-то не такой, неправильный, что надо заканчивать начатое. Вот тогда бы, я думаю, я бы сохранила больше энергии, больше времени и, ну, денег тоже, да, это было... Там у меня была большая скидка в оплате, но все равно мне бы сохранил какие-то, не знаю, там, не помню, сколько это все стоило. Короче, что-то мне это сохранило. И вот я не знаю, если бы абстрактно я бы переделывала этот опыт, я бы, конечно, не заканчивала уже второй этот диплом. И то же самое со многими вещами. То есть я даже знаю людей, которые остаются в отношениях, причем в которых им дискомфортно, только потому что они думают, что они уже вложили столько силы и энергии, что вот нельзя как-то вот сейчас подвести всех, там, семьи, родителей, друзей, и расстаться. То есть вот этот страх провала из-за того, что ты не закончил начатое, он очень сильный. Не знаю, ну вот этот подкаст, это, конечно, не отношения, но такое.
То же самое, например, с тем, чтобы уехать жить в другой город или в другую страну. Ты уезжаешь в другой город, и ты считаешь, что все, туда, откуда ты приехал, ты не вернешься. Потому что все твои друзья, которые там остались, будут считать тебя неудачником. Ты вернулся, потому что у тебя ничего не получилось. Но это вот, мне кажется, очень сильно отзывается в людях, потому что многие из какой-то гордости не возвращаются, даже когда им плохо. Там кто-то уезжает, предположим, там в ту же, я не знаю, Америку, у него там все идет из рук вон плохо, ничего не получается, менталитет не схожий, ну не нравится, плохо. Вернись. Но ты не можешь вернуться, потому что тебя будут гнобить.
Ну, ты же не знаешь, будут ли тебя гнобить, но тебе кажется, что к тебе будут относиться как к какому-то неудачнику. Ты попробовал, не получилось. Да. Согласна, это такой... Ну как, мне нравится говорить себе, что если я вернусь в родной город, да, то есть я из Алматы, я жила в Питере, и сейчас я живу в Барселоне. И вот если я вернусь даже в Питер, то это ничего страшного, это какой-то мой выбор. Но внутри, может быть, менее сознательно, да, бессознательно, у меня тоже есть вот этот страх, что да ладно, это же такой вообще провал, это так, такая неудача, нельзя так вообще. Но вот здесь, я думаю, зависит от... я не знаю, как с этим справиться, с этим ощущением, да? То есть даже какой-то логический довод, что да нет, это вообще твоя жизнь, ты можешь жить где хочешь, он не совсем так работает. А вот если... Смотри, а если в другую сторону, если ты переехала куда-то, и ты договариваешься сама с собой, что ты здесь будешь жить только, не знаю, 4 года, 5 лет, 10 лет, ну, короче, какой-то ограниченный промежуток времени, а потом, да, а потом ты такая, то есть ты переехала не на ПМЖ, а ты переехала с ощущением того, что ты вернешься. То есть вот это уже по-другому совсем работает. То есть я думаю, переводя это на наш подкаст, мы можем договориться с собой, что мы запишем, не знаю, 10 серий, именно какой-то такой внутренний договор. Давай даже не 10, давай, наверное, давай скажем 5 первых серий. Mm-hmm. Потому что, ну, представь, если на 6 мы будем себя мучить, вообще в чем смысл? Yeah, в чем в этом смысл? Yeah. Да, вот. То есть у нас появилось такое правило, что 30 минут можно бросать фильм. Я довольна. Вот, и я думаю, здесь еще, ну да, я думаю, это все мои, в принципе, страхи. То есть подтверждение того, что я неудачник, подтверждение того, что нельзя... бросать, поэтому я неудачник. Подтверждение моих вот этих страхов про то, что я какая-то глупая, плохая, некрасивая, что я плохо формирую мысли, да, вот этот страх. Потом страх потерять дружбу и страх подвести кого-то. Подвести тем, что я плохо что-то сделал. 4 основных каких-то направления, да. Ну что, у нас есть хорошее правило, у нас есть какой-то опыт работы со страхами. Я думаю... Мы в хорошем старте. Посмотрим, сколько выпусков мы на самом деле сделаем.
Хорошо, да. Давай сделаем 3.
Нет, давай это становимся
торг,
на 5.
Это торг.
Я думаю, да, это торг, принятие. Давай уже к этому, к принятию перейдем. 5 выпусков, все. А вот с точки зрения кино, если подумать про вот эту тему страха начала чего-то нового, мне кажется, это вообще не очень сильно проиллюстрированная какая-то зона.
Да, мне кажется, что в основном снимаются фильмы про то, как вот люди такие все смелые, такие все здоровские, пошли, сняли там фильм, пошли и сделали подкаст, пошли и создали там стартап или поменяли жизнь кардинально. А у нас совсем не так.
Ну, мне кажется, знаешь, в целом все фильмы можно поделить на две категории. Первое — это где они пошли и сделали что-то, потому что их прижало, а вторые — потому что вот они реально схотели. И вот все, которые хотели, это какие-то, не знаю, начинания стартапа, новые бизнесы, и таких намного меньше. А чтобы там про страхи говорили, это вообще... Ну, не знаю, я вот пыталась придумать какие-то фильмы, которые бы... Из тех, которые я смотрела, да? Которые бы это хорошо проиллюстрировали, и... Ну, что-то не особо.
Да, в основном, действительно, все... Чаще всего, реально, больше всего, мне кажется, снимают про тех, у кого выхода нет. И вот он поменял жизнь, он весь такой прекрасный и молодец, но по факту у него не было другого выбора. Просто сейчас ему повезло, что он поменял эту жизнь еще и хорошим кардинальным образом, а не как-то не скатился.
Ну да, это типа, знаешь, эффект выжившего, когда у героя не было другого шанса, и поэтому он стал популярным. Например, даже те фильмы, которые основаны на реальных событиях, о том, как кто-то выжил, не знаю, на острове, ты же знаешь, это фильм про того, кто выжил, а не про тех, кто умер, когда корабль потонул. Ну, и, конечно, очевидно, нам интереснее это смотреть, чем смотреть про тех, кто потонул. Типа, ну, потонул «Титаник», да? Фильм-то про девушку, которая выжила до конца, и это основная линия. То есть про тех, кто умер, ну, как-то, не знаю, я бы не пошла, наверное, в кино.
Да, никому это не интересно.
Ну, вот и говорить, если про сами фильмы, да, с названиями, то, не знаю, самый, наверное, первый во всех списках, который приходит в голову, это «Невероятная жизнь Уолтера Митти».
Да, все везде и повсюду говорят про него, как про начало чего-то нового, про смелость, про кардинальные перемены, про людей, которые не боятся, пора перестать мечтать, пора начать действовать. Ну, супер мотивационные.
Не, ну он правда мотивационный. Ты когда смотришь, там и картинка классная, и тебя это очень вдохновляет. Вот чего мне там реально не хватило, это... Ну, там, конечно, показано вначале, как он борется с страхами, но мне кажется... Это не до конца все-таки про страхи, это скорее про мотивацию, про вот эту позитивную часть. И там даже если показано, как ему в самом начале дискомфортно, да, то есть, например, когда я смотрела, мне очень понравилась вот эта разница между его реальностью и его мечтами в самом начале. Помнишь, когда он там ждет поезд, и у него какой-то вообще космический там, космические мечты, что он улетает куда-то, что-то год спасает. А потом, когда во второй половине фильма у него реально что-то поменялось в его жизни, да, это было вынужденное изменение, его заставили там поменять работу почти, не знаю, ну там была вот эта газета Life, где он работал, и ему пришлось менять весь контекст своей жизни, он начал жить этими картинками. То есть помнишь, когда он пускается на лонгборде просто по каким-то безумным пейзажам, там взрыв вулкана, что-то такое. Это очень-очень красивый кинематограф, да, очень красиво снято. И это действительно мотивирует. То есть вот такие уютные борьбы со страхами в самом начале и в конце, не знаю.
Ну, это как про выход из зоны комфорта и переставай мечтать, живи сейчас. То есть это мы все, в принципе, понимаем и знаем, но это не так просто. То есть у него была какая-то серая и скучная жизнь, и нужно иметь большую смелость, чтобы решиться на это. Ну и потом это кардинальные изменения. У нас здесь сейчас кардинальных изменений никаких нет. Мы просто хотим попробовать, хотим что-то новое начать и переживаем за какие-то очень, если не низменные, то, по крайней мере, достаточно простые вещи. Мы боимся простых абсолютно вещей, как и все. Как любой человек, который что-то новое начинает. Вот.
Ну, слушай, я не совсем согласна. Он же ведь там... Его основные мечты — это были очень простые вещи. Он хотел, чтобы его там любовь, да, которая у него была ответная и безответная, он не мог понять, то есть он боялся с ней заговорить в самом начале, помнишь? Ему хотелось довольно простых вещей, и у него были, наверное, такие же очень простые переживания. И то, что его жизнь сподвигла на какие-то очень большие изменения, что он в итоге смог полностью поговорить там с этой женщиной. Помнишь, он как-то к ней пришел, отдать лонгборд или скейтборд, что-то такое, и там открыл дверь ее бывший муж в самом фильме. И он такой сразу погрузился в какие-то, не знаю, там, знаешь, когда ты там все передумываешь, все по-новому, ты такой, ну да. Вот, и вот этот момент, ну, он очень же похож, когда ты там себе уже всю историю надумал сам по себе. То есть то же самое с подкастом, я не знаю, я могу там надумать миллион историй, почему все плохо, а вот, ну, как бы вот это переживание, оно такое какое-то скомканное. Не знаю, ну, короче, да, не сильно проиллюстрировали, но в целом...
Но замотивировали.
Да, но очень смотивировал.
Еще, наверное... Про какие-то особенные начинания и про что-то, про какое-то изменение в жизни говорят «Всегда говори да», «Во всегда говори да» в фильме. Но тоже и вынужденное, и вроде бы как и не вынужденное изменение. Просто твое восприятие. Если ты решаешь, что ты держишь как бы это слово, и если ты согласен, и если тебя это устраивает, то ты делаешь.
Вот. Ну да, я согласна, что в конце там такой вывод, что это все типа у тебя в голове.
Все зависит от тебя. Что все зависит да. от тебя.
Но мне еще, знаешь, фильм этот очень понравился с Джимом Керри. Ну, и мне очень нравятся почти все его фильмы, там, даже самые какие-то базовые, не знаю, в самом начале его карьеры, которые выходили. И я думаю, его стоит посмотреть только ради вот этой игры, да, того, как он показывает все эти ситуации. И в целом, как фильм из такого условного «всегда говори нет» переходит в это условное «всегда говори да», и что это такой вообще, не знаю, такой гротеск, что в начале, что в конце, вот этот скучный персонаж перерастает в супероткрытого, энергичного. И потом основной выход в том, что нужно находить баланс. То есть, опять же, это не про страхи, да? Это скорее про какую-то рутину, про выход из зоны комфорта. То, что вот этот персонаж, да, которого играет Джим Керри, он вначале жил в зоне комфорта, потом он кардинально вышел из зоны комфорта, и потом пришел к идее того, что есть 50 на 50. Я думаю, это очень классная мотивация, но, опять же, не сильно показывает страхи.
Вот про конкретно страхи я тут сидела, думала, и вспомнился «Король говорит», потому что это к нам очень, мне кажется, подходит, ну как очень, достаточно сильно, потому что мы говорим про разговоры и про публичные выступления, и одним из страхов можно назвать то, что ты все равно говоришь на публику, ты должен следить за своей речью, ты должен следить за тем, что ты говоришь. Там у главного героя проблема была в заикании. Это даже не спойлер, это как бы общеизвестный факт. И его проблема заключалась в том, что ему нужно было говорить речь, а он король. Ну как, даже звучит из названия, узнаем. Самое главное, что ему нужно было сделать, это преодолеть свой страх, потому что заикание, как правило, оно возникает из-за каких-то последствий и усугубляется страхом. Ему нужно было преодолеть этот страх. В нашем случае как раз заикание, пожалуй, не является главной проблемой, но какие-то страхи, связанные с нашей речью и с восприятием нас как спикеров, тоже существуют. Поэтому вот здесь, мне кажется, стоит пересмотреть и вот тут смотивироваться, возможно, есть чем. Причем вот так, именно так проработанно смотивироваться, не просто «бери, делай», нет, а по-настоящему при становлении персонажа ты понимаешь, что чем я, в принципе, отличаюсь. Я тоже человек. Я тоже чего-то боюсь, это нормально, я могу действовать.
Ну да, мне еще сам нравится фильм про... Ну да, это правда, это как раз именно про заикание и публичное выступление, и про вот всю вот эту волну эмоций, которая у тебя прорастает, и как это все показано. Да, я согласна. Наверное, вот это намного больше подходит, чем все остальные фильмы, которые мы только что обсудили. То вот это вот именно прям сфокусировано на страхе и эмоции, которые тебе помогают через него пройти. Еще про публичные выступления из моего личного листа. Не знаю, что я очень люблю сериал «Кремниевая долина». Там вот прекрасно показано, как главный герой постоянно тошнит, ему настолько тяжело, что у него это телесно проявляется. Он постоянно потеет, он тошнит, его тошнит, ему очень-очень плохо, он там не спит по ночам или спит, и потом, не знаю, просто в каких-то кошмарах живет. И настолько человеку страшно и плохо. И вот это, кстати, если так смотреть, да, то есть короля, в принципе, в предыдущем фильме заставляли говорить, потому что это его работа. А в этой ситуации главный герой, он основывает компанию, он CEO, да, ему нужно ходить и питчить свою идею, и он настолько горит этой идеей, что это его вынужденный шаг. То есть до этого он работал в каком-то условном Гугле, да, у него там была нормальная зарплата, все было замечательно, но ему было очень скучно. И он решил взять для себя вот эту ответственность, выйти из зоны комфорта, открыть какой-то новый бизнес, да, и пройти через все круги ада. И, собственно говоря, это весь сериал, там очень... Нет, там не очень много сезонов, по-моему, 4 сезона или 5. Не уверена.
Или 6. Я не досмотрела.
Или 7.
Последнюю пару. Я смотрела только что-то сезона 4, наверное, 3.
Там вообще потрясающий конец. Я не буду спойлерить, но если ты не смотрела, я тебе очень советую, тебе понравится. Я почти 100% уверена. И там обыграно и название компании в конце. Такой небольшой спойлер, да. Pied Piper называется их компания, да. Дудочник. Как mm-hmm. Ну, дудочник,
ну,
короче.
Кто там кубик в кубе переводил как пеги-дудочник или что-то такое?
Пеги-дудочник.
Ну, короче, это чувак, который там крыс ловил в сказке.
Да, дудочку. Да. Вот, и в этом конце они очень классно подводят всю идею. В общем, это один из лучших концов сериалов, на мой вкус, который я видела. И там даже появился, по-моему, Билл Гейтс, который прокомментировал весь сериал. Прикинь, что в сериале Билл Гейтс комментирует стартап, созданный в сериале. Короче, очень классный конец. Стоит того, чтобы, если не хочешь смотреть весь сезон, хотя бы посмотри конец. Немного поменять. Если, да. И вот именно в этом сериале ты переживаешь вместе с героем очень много эмоций того, как ему страшно. И ты такой сидишь и думаешь, блин, почему он это делает, зачем? И ты прям такой же сидишь, сжался вместе с ним, когда он там идет питчить. И мне нравится, что там есть разные герои. Там, то есть, например, его... co-owner его бизнеса, да? Это как будто прям противоположный. Эрик, да, Эрик. Он прям Эрлик, ну, Эрлик.
Я не помню. Эрик, короче, Эрлик, Бахман у него фамилия, вот Бахман, это вот я помню точно.
Прекрасная фамилия, Бахман. У него, он прям такой, большая противоположность главному герою, и он просто постоянно очень себя комфортно, вальяжно чувствует, ему вообще все равно. И ты такой смотришь вот на эти два персонажа. Ну, я явно находила себя в CEO, да, вот в этой позиции, где все время страшно, дискомфортно. В общем, очень классно все это показывает, и в итоге у него все получается, и он, ну, он сильно меняет себя, и у него прям такой, не знаю, длинный путь, от вот этого несчастного мальчика, который ничего не может сделать, до настоящего CEO, который может принимать, на самом деле, большие решения.
Ну, очень хороший сериал. Серьезное становление. Это серьезное становление, и чувак мог бы от всего этого отказаться. Он мог бы иметь те же деньги, если не больше, может быть, но он решает, что его продукт и его идея, она стоит того, чтобы он сам занимался ей. Он не хочет доверять ее всем остальным. Да, это очень классно. То есть... это очень о многом говорит, это не совсем не во всем подходит, может быть, к нам, но мы себя здесь явно находим, потому что уж очень много тревог, очень много всего, что нам нужно преодолеть при записи подкаста, при да, даже просто рассказать друзьям в Инстаграме, это как бы не фигня, вообще ни разу не фигня, ну для меня, по крайней мере, точно. Вот. А тут действительно какое-то свое дело. У нас это все равно выливается во что-то как-то. Мы очень ответственно ко всему подходим.
Ну да, это вот опять вот этот страх того, что кого-то подведешь, что на тебе такая ответственность. И по факту, если посмотреть, да, на шкале, да, по сравнению с созданием стартапа и таким большим публичным позором, то есть у него там позоры, просто позор за позором, то он опозорился, о нем какое-то говно написали, то он вышел на сцену и там опозорился, то он пошел на презентацию, случайно, там тоже случайно опозорился. Короче, у него там в каждом эпизоде, по-моему, можно найти что-то, за что тебе немного стыдно вместе с ним. То наши позоры — это типа, ну что, я плохо поговорила, и мои 5 слушателей написали мне лайк, комментарий, ну как бы мой уровень позора, он, не знаю.
Да, он гораздо ниже, это вообще фигня по сравнению с его уровнем. Это вдохновляет.
Да, это такое вдохновление от негатива, ну, оно есть.
Ну, опять же, во всяких списках и во всяких топах про начинание нового все говорят про «Ешь, молись, люби».
Это канонический сериал.
Да, ну, сериал, фильм. Но я не согласна, на самом деле, что это про какое-то капец как что-то новое. Там нет толком ничего про страхи. Может быть, она там где-то вначале и сомневалась?
Я помню самое большое сомнение. Не знаю, может, мне так запомнилось. Может, когда они думают, идти кушать пиццу или нет, потому что они будут казаться толстыми. И типа, джинсы надо будет новые выбирать. И они такие подумали 2 минуты и решили, ну да, нужно идти кушать пиццу, я же себе, типа, все разрешаю. Ну вот, типа, знаешь, какое-то такое. Ну,
это полезно. Это полезно и круто, потому что многие люди очень... Ну, это разговор для отдельного совершенно выпуска, что мы все в чем-то себя постоянно ограничиваем. И пора уже разрешить себе больше. Но это не про страх чего-то нового, не про сомнения. Там скорее ее не то чтобы заставила жизнь, но были все предпосылки к тому, чтобы это сделать. То есть...
Ну, я не согласна, что были предпосылки. Она скорее, знаешь, типа жила в какой-то такой перманентном состоянии несчастье, не депрессии, но вот у нее была такая какая-то меланхолия, наверное. Просто я помню, что там по всему сюжету вот этому ее жизни до уделяется там, не знаю, 2%, 3%, и все остальные части фильма ты смотришь про то, как она уже прыгнула в эту карусель. То есть там нет вот этой части. Да, да, и как она эти приключения довольно позитивно переживает. То есть там даже когда ей было скучно, она скучала по друзьям, то есть она там в день рождения, она все равно решила принести в жертву и попросить, чтобы вместо того, чтобы ей сделали подарок, денег прислали там какой-то, ну не какой-то, а ее там новый знакомый, который действительно нужны были деньги. То есть это такой очень альтруистский поступок. Это, конечно, здорово, но вот у меня даже не было, ну, может быть, я так не помню, да, в сериале какого-то большого лейтмотива того, в сериале, в фильме, что был какой-то большой лейтмотив того, как ей тяжело даются эти перемены, как она там осмысляет. Ну, может, ей вот эта медитация самая начальная помогла, не знаю.
Ну, видишь, мы как зрители этого не видим. То есть какого-то конкретного становления персонажа, хотя какого-то конкретного сомнения и страха, вот. Что нам, что для нас важно, этого мы не видели, этого не было, ну, как мне кажется.
Как ну да, вообще. Это было какое-то классное приключение, которое она пережила, которое её, очевидно, сильно поменяло, да, помогло ей поменять ее принципы, но ей не было страшно, и она чувствовала какую-то, не знаю, поддержку, видимо, финансовую, не финансовую, в самом начале, когда она там дом продала, или вот что-то такое, у неё был такой большой жест, помнишь, она там все свои коробки перевезла, и у неё все было хорошо, спокойно, и она уехала. Да. Хороший фильм. Мне кажется, он такой спокойный. Он, может быть, тебя не так мотивирует на сами изменения, но он тебя мотивирует на то, чтобы немного по-другому посмотреть на вещи, то есть на то, что тебе действительно важно. Я не думаю, что он нам подходит в нашей ситуации, но он скорее, знаешь, такой, не знаю, но это все равно очень приятный фильм. Джулия Робертс там очень прекрасна. Да. Хороший фильм, но не про страхи.
Еще, может быть, ну, это, правда, вынужденное начало чего-то нового, но про страхи и про переживания, возможно, там тоже немножко есть, про метание. Breaking Bad очень во все тяжкие по-русски. Очень интересно обыграно, особенно там в первом сезоне, когда герою только приходится что-то новое, экстраординарное начинать. Короче, возможно, что он тоже немного в тему, Breaking Bad, потому что у человека реально много сомнений и каких-то моральных терзаний, как мне кажется. Соответственно, все, что касается терзаний, это все к нам. Все сомнения, это все к нам. Соответственно, мы как-то можем еще упомянуть его, потому что сериал классный, и если его кто-то не смотрел, то это очень странно, и он пропустил очень большой пласт культуры нынешней. Я знаю людей, которые не смотрели «Игру престолов», так вот, если вы не смотрели «Игру престолов» и «Breaking Bad», посмотрите «Breaking Bad».
Мне, знаешь, что еще очень понравилось в теме страхов и начала чего-то нового? Не знаю, это настолько хорошо проиграно. То есть фильм тебя держит в самом начале и не отпускает вот буквально до самого финала. И там просто туча сезонов, и ты в этом в каждом сезоне... Это невозможно смотреть фоном, даже если ты смотришь фоном, но ты теряешь вот именно вот этот... уникальный момент, да? Не каждый сериал так может. Не каждый сериал может дать тебе столько ощущений захвата. Вот это вот особенная фишка Breaking Bad. Я не думаю... Ну, короче, мне кажется, до Breaking Bad был одним из первых таких лиричных сериалов, во всех случаях, которые были супер знамениты в мировом формате, это «Доктор Хаус», наверное. Там про страх начинать что-то новое не особенно, но там вот была именно лирическая повестка и раскрытие героя через все сезоны. «Доктор Хаус», он довольно нудный, он такой очень ситуационный. «Breaking Bad» — это такая приключенческая штука, да, там постоянно что-то новое происходит. «Доктор Хаус», он совсем другого типа, но тем не менее. Это когда, знаешь, какие-то большие картины с кино перешли в сериалы, и причем развелись настолько жестко. Поэтому «Breaking Bad» — это действительно какой-то культурный пласт. И не мало того, что он про страхи, про начало что-то нового, про борьбу с собой, про борьбу с системой, про кучу юмора, про какие-то, не знаю, безумные ситуации, которые ты не переживешь в жизни. Но вот он именно про, не знаю, просто one of the, один из лучших самых, который есть, наверное, на мире сериалов. Да. Я думаю, в принципе, это все сериалы. То есть мы можем условно выделить, что вынужденные изменения, борьба с ними, это... Уолтер Митти. Что еще? «Всегда говори да».
Да, Breaking Bad. Ну и вообще большинство, наверное, сериалов и фильмов, которые существуют про людей, которые что-то новое начинают. Там та же, например, какая-нибудь большая игра «Слоун», вот с этой девушкой, которая там была королевой покера, она вроде как и выбирала, а вроде как и нет. То есть в любые вот такие вот глобальные серьезные истории, они про вынужденные обстоятельства, которые заставляют человека поменять свою жизнь кардинально, и он добивается в этом успеха. То есть вот они все мотивируют. А вторая часть — это для людей, которые, про людей, которые все выбрали сами. Таких фильмов, мне кажется, меньше. И если кто-то знает еще такие фильмы, если, может быть, кто-то смотрел, может быть, ему кто-то сказал или он слышал, потому что мы пытались и загуглить эти фильмы, и вспомнить из тех, что мы смотрели. Ничего про конкретно сомнения и страхи, практически ничего не нашлось. Есть как раз про то, что кто-то что-то новое берет и начинает, берет и делает, как у этого, у Шайа Лабафа. Just do it. Вот. А все на самом деле вообще ни разу не так.
Да, когда тебе нужно что-то начать, это совсем другой шаг. Это чувствуется по-другому, чем когда тебя вынудили что-то начать. Но все равно все эти фильмы классные для мотивации, поэтому я бы все их пересмотрела.
Спасибо, что были с нами. На этом, пожалуй, все.
Если вы согласны, что какой-то из перечисленных нами фильмов или сериалов очень мотивирует или не мотивирует, или, может быть, уже смотивировал вас на что-то, расскажите нам об этом. А если мы что-то пропустили, или вы можете посоветовать другой фильм, обязательно расскажите нам об этом тоже.
Пока-пока.